«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем, в студии Анастасия Аношко, и сегодняшний наш гость Кирилл Кузищин, профессор МГУ, ихтиолог. И мы пригласили профессора уважаемого сегодня поговорить о новости, которую мы прочитали буквально в конце прошлой недели, об исчезновении самой крупной пресноводной рыбы, и якобы это было зафиксировано в Китае. Да? Здравствуйте.
Добрый день, доброе утро. Всем-всем хорошего дня.
Так? Действительно ли это так? И как это определяется? Исчезновение, когда все соглашаются, что да, все, вида нет. Или это не вид? Или это просто рыба?
Ну, давайте немножко здесь зайдем с академической как бы стороны, немножко об этой рыбе. Это на самом деле родственник наших осетровых рыб. Это отдельное семейство, семейство веслоносовых, которое, правда, представлено всего лишь двумя видами. Американским веслоносом, который живет в бассейне Миссисипи, ее крупнейшего притока Миссури, это в Северной Америке. И второй вид этого семейства, это как раз вот китайская рыба, и называть его веслоносом не совсем правильно.
Да, в некоторых изданиях писали, что это китайский веслонос, но это не совсем так. Но это родственник американского веслоноса.
Да, это родственник американского веслоноса, с чем они похожи, у них голое тело, но передняя часть головы, так называемое рыло, у них имеет довольно интересное строение. У американского веслоноса это рыло длинное и уплощенное сверху вниз. То есть, это действительно напоминает весло. А у китайской рыбы, которую правильно называть псифур или псифурус, оно в виде меча, то есть, такое более или менее округлое в сечении. Кстати, латинское название этого китайского псифура – псифурус гладиус. Гладиус – это римский меч. Это по аналогии с тем, как устроено рыло этой рыбы. Рыба действительно знаменитая, наверное, не будет ошибкой сказать, что это крупнейшая пресноводная рыба, правда, сведений о ней не так-то уж и много, по одним источникам она достигала в длину 7 метров, по другим источникам 11 метров, однако достоверность того, что она достигала 11 метров, мягко говоря, сомнительная.
А 7?
Но даже 7 метров – это очень много. Можно сказать, что там осетровая рыба, родственник псифуруса, наша белуга, она достигала в длину до 6 метров и имела массу 1,5 тонны. Это в Каспии.
Но это мы не в прошедшем времени, это мы в настоящем, она же еще существует.
Ну, она еще, слава богу, существует, правда, тут уже проблемы начинаются серьезные. Но, тем не менее, псифурус должен рассматриваться как наиболее крупная пресноводная рыба. У псифуруса довольно было ограниченное распространение, это две крупнейших реки Китая, Янцзы и Хуанхэ. Псифурус – это русловой хищник.
Что?
Русловой хищник.
Что это значит? А который по руслу движется?
Да, он живет в русле, на стрежне, на больших глубинах, и его основным кормом является рыба. То есть это крупные карповые рыбы, которые обитают в Янцзы и в Хуанхэ, были основной жертвой этого самого псифуруса. К сожалению, больших данных по этой рыбе нет, потому что, ну, когда он был сравнительно многочисленный, ну, скажем так, до 20 века, тогда особых научных сведений по нему и не имелось. А когда начался этап интенсивных исследований, ну, так условно говоря, китайской фауны, то тут на его начали активно вылавливать, потому что это деликатесная рыба высшего качества.
Вкусная. Вот сейчас спрашивают у нас слушатели.
Рыба, ну, вкусная, она, да, сравнима с осетрами. Осетры наше, что называется, культурное наследие и национальное достояние нашей кухни. Осетры издревле назывались у нас красной рыбой не по цвету мяса,
а по вкусу.
А по значимости, хорошая, я бы сказал. Значение такое же, как Красная площадь,
Красная девица,
Красная изба, там, Красная девица, угол. Имеется в виду превосходная степень, да. Псифурус в ровно такой же степени мог рассматриваться деликатесным видом, и я думаю, что он там явно входил в стол, в кухню императорской фамилии в Китае.
Как ловили таких рыб 7 метров, которые могут быть? Это сети, да?
Наверное. Да, в общем, методика ловли достаточно стандартная. Это крупная чеистая плавная сеть, у нас на Нижней Волге в былые времена она называлась Аханом, Ахан. Ну, это действительно, когда там ячейка имеет шаг там больше полуметра. И действительно длиной где-то метров 100-200 такая сеть всплывала по реке. Туда попадалось, как правило, одна-две крупных рыбы. После этого лов заканчивался, сеть притоняли. Это стандартный способ ловли крупных речных рыб.
И, значит, ее начали активно вылавливать, и получается, что за весь 20 век ее, по сути, съели, правильно?
Да, не будет преувеличением сказать, что действительно съели, но на самом деле, кроме как перелова, повышенного изъятия, больше мы просто не имеем сведений, что могло произойти. А-а-а. По крайней мере, ясно одно, что резкое падение численности псифоруса начало происходить до активной трансформации среды обитания, то есть до строительства плотин, до загрязнения рек и до вот таких вот, ну, что называется, промышленных изменений в речных системах.
Но мне просто любопытно, как ученые, вот когда уже, ну, с какого времени ученые стали заниматься, все равно обращать свое внимание на рыбы в Китае или там в России, по какой методике вы определяете, какая численность популяции, и как можно определить, что она, что вид или какое-то существо вымерло полностью?
Это, как говорится, хороший вопрос. Обычно это говорится, когда нет хорошего ответа, но в данном случае я могу кратко это изложить. Ну, работа с рыбами, она довольно трудная, потому что там банальная истина, что рыбы живут в воде, она накладывает очень большие ограничения на методику оценки и численности, и присутствия. Да-да. Потому что один из единственных способов оценить, это ловить, то есть по уловам. Это может речь идти о промысловых уловах, о целевых научных уловах. Как бы то ни было, это применение снастей по вылову рыб. Когда речь идет о системном промысле, там все нормально, потому что там есть некое промысловые усилия, как это говорится. Ну, условно говоря, там в Охотском море работают 100 там траулеров. По величине вылова, и мы можем судить о динамике численности там популяции какого-нибудь охотоморского ментая. Ну, или если речь идет о реках, то у нас там есть какое-то количество промысловых участков в реке, там происходит регулярное применение неводов или сетей, и по составу улова, а также по другим признакам, ну, например, размерный состав улова, возрастной состав улова, делаются выводы о состоянии популяции. Ну, например, вернувшись к нашим рыбам, таким как осетровые, ну, они, например, характеризуются очень долгой жизнью. Белуга до 120 лет может доживать. Осетр в былые времена до 50-60 лет. И если мы видим уменьшение размеров рыб закономерное и омоложение рыб в уловах, то это говорит о негативных тенденциях. То есть популяция начинает сокращаться. Да. Нормальная возрастная структура изменяется, и если те же самые осетры достигают половой зрелости в 12-13 лет, а это много. Да. Если вдруг у нас начинают преобладать особи младшего возраста и неполовозрелые, значит, у нас беда. Значит, они просто не доживают.
Кстати, сразу хотела спросить. Мы все помним и слышали про вот эту историю, про черный круг, которую вдруг ограничили. Как раз, видимо, в этой связи, что, значит, ее нельзя, потом, значит, если есть, то это контрафакт. Ах, нет, в Израиле научились выращивать там, ну, это вот прям, я вам мифы обывательски пересказываю, потому что вы более погружены, вы, наверное, уже как бы точно-точно знаете. Скажите, пожалуйста, у нас сейчас и про белуг, и про осетровых, и с этой икрой. То, что вы рассказываете про омоложение и про то, что вылавливаются неполовозрелые особи, это, очевидно, рассказ из жизни. Да, нашей,
да,
с вами.
Да, увы, к сожалению. Но давайте мы здесь немножко тоже систематизируем сведения. На самом деле пионерами, ну, первопроходцами в искусственном воспроизводстве осетров это наша страна И начались эти работы в далеких 20-х годах. Угу. Это была огромная целевая программа, которая активно развивалась в течение всех 30-х годов по разработке рациональной стратегии управляемого осетрового хозяйства. Самое удивительное – это термины конца 20-х годов. Вообще-то это больше свойственно 21 веку, нашему времени.
Да, звучит абсолютно.
Но именно эти слова были отражены в директивных документах Совнаркома нашей страны, и начались активные работы, в том числе по разработке технологии искусственного воспроизводства осетров. И эти успехи были достигнуты где-то в 50-е, 60-е годы. Была построена целая система рыбоводных заводов, которые выпускали искусственную молоть, и получать икру осетров впервые научились мы. И, собственно говоря, сейчас, если мы видим черную икру в продаже, то она может происходить из двух источников. Первое – это икра от промысла диких рыб, который сейчас, по сути дела, прекращен, введен мораторий на добычу осетров, по крайней мере, в Волго-Каспийском и в Азово-Черноморском бассейне у нас. Но, с другой стороны, есть полноцикловое рыбоводное хозяйство, где разводят осетров в контролируемых условиях, в искусственных, и вот эта вот икра, она происходит от искусственных рыб.
А в итоге, когда мы ограничили промысловое вот это вылов диких, и что сейчас там происходит, кто-то фиксирует? Или поскольку нет вылова, мы не знаем, они там умирают,
нет, продолжают? Безусловно, мониторинг ведется. Рыбоводные предприятия, ну, в Нижневолжском регионе работают.
Нет, про рыбоводные, в смысле рыбоводные, это которые полностью у них там цикл?
Не совсем. Есть так называемое пастбищное хозяйство, когда человек контролирует ранние этапы развития, то есть получение икры, инкубация икры, получение молоди. Потом эта молодь выпускается во внешнюю среду, либо, собственно, в реку, либо уже в морские участки Каспия. И там происходит нагул на естественных... В естественных условиях Каспия. Да. Это так называемое пастбищное хозяйство. Оно рассматривается как очень важное, потому что тех же самых осетров можно восстановить, ну, фактически от нуля. Они очень технологичны, и при должном внимании мы можем, в общем, видеть, что там стада естественные будут расти. Ну, для этого нужно много усилий, для этого нам нужно там бороться с браконьерством, там внимательно смотреть. Так вот, существует контрольный лов научный, ограниченный. Он в основном по принципу поймал, отпусти, или поймал, использовал для получения половых продуктов, икры там или мужских половых продуктов. Делается очень достаточно такая тонкая операция под анестезией, получается там икра, это надрез зашивается, рыба выпускается, то есть эта технология разработана, там, в общем, довольно сложный цикл, это вполне технологические процессы. И вот это вот хозяйство называется вот такого вот смешанного или пастбищного типа. Почему? Потому что в результате гидростроительства потеряна большая часть нерестилища осетров.
Да,
потому что сейчас фактически естественный нерест происходит только ниже плотины Волгоградской ГЭС. Там небольшие площади, примерно 48 гектар в Нижневолжском бассейне. И это, в общем, все, что мы имеем. А в былые времена, ну, например, есть летописные сведения, что во времена князя Ивана Калиты крупнейшее нерестилище осетров в Москве-реке располагалось от деревни Лужники до устья реки Яузы. То есть, условно говоря, под стенами Кремля когда-то было нерестилище осетра.
А как это, мне просто любопытно, то есть как об этом знали летописцы, в смысле, как это выглядело для человека, что вот сюда пришли осетры, и они здесь нерестятся, они видят что, мальков, или что они видят, самих осетров?
Ну, не совсем, там было когда-то еще на месте Москвы, в неолитическое время, а это примерно так 7 тысяч лет назад, рыбацкая деревня. И здесь были рыбаки, которые в весеннее время перед нерестом ловили вот этих самых осетров
и ели.
Да, но когда уже Москва возникла, тогда там на базар этих осетров, и мы можем это надежно сказать, если рассматриваем археологический материал. В археологическом материале есть так называемые кухонные кучи, давайте назовем своими словами, это свалки, куда наши предки выкидывали все, что оставалось там от того, что мы съели. В этих кухонных кучах мы можем найти кости рыб, чешую, еще какие-то элементы. По ним можно определить вид очень точно. Кстати говоря, не только вид, но еще и размер этой рыбы. Поэтому мы можем очень точно, имея датировку, сказать, чем питались наши предки. Вот тут вот, ну...
Да,
конкретно на территории центральной части Москвы.
Но из того, что вы сказали, следует, правильно ли я поняла, что поскольку у нас небольшие площади для нерестилища, то большой популяции дикой осетров не может быть. Правильно я это поняла? Или это не совсем так? Из-за ограниченности пространства, просто в котором они живут.
Если говорить о целиком, о полностью дикой популяции, то вряд ли. Но если сочетать искусственное воспроизводство и естественное, и наращивать численность за счет искусственного, но сохранять естественное воспроизводство, можно восстановить численность.
А сейчас она над этим продолжает работать, или сейчас это все как-то так с 20-х годов остановилось?
Проблем много, и они вызваны, ну, собственно, теми событиями, которые происходили в 90-х годах, потому что с коммерческой точки зрения вести пастбищное хозяйство осетровых рыб, ну, невыгодно, надо это признать, потому что если вести пастбищное хозяйство и выпускать мальков, то они вернутся в лучшем случае лет через 12-13. Соответственно, какой предприниматель может себе позволить такую роскошь? Поэтому эти предприятия государственные, они без государственной поддержки не смогут существовать. И вот этот вот провал 90-х годов, он сейчас начинает немножко, в общем, восстанавливаться. Но, как я сказал, проблем много из-за того, что очень велик браконьерский пресс на осетров.
То есть мы не можем контролировать вот этих рыбаков, которые сами выходят и что-то там, да, браконьеров?
Ну, как, усилия есть, но недостаточно.
Надо бороться сильнее.
Да.
А что с белугами? Вы сказали, что какая-то особо сложная ситуация. Белуги.
Ну, они... с белугой дело в чем? Белуга в норме-то живет очень долго, поэтому прежде чем она...
Они вообще как люди все живут?
Фактически,
пишут?
Да.
Да.
Фактически, да. Ну, то есть, если там половая зрелость от 12 до 15 лет, то надо понимать, что основу воспроизводства в былые времена составляли рыбы там в возрасте от 30 до 50 лет.
Угу.
Если мы имеем повышенные изъятия, в том числе браконьерское, то надо понимать, что в течение этих 30-50 лет вероятность выловить эту рыбу... очень велика. Вот в чем, собственно говоря, проблема. Проблема в охране, в том, чтобы организовать это правильным образом, и тогда, в общем, успех будет.
Следующий вопрос. Вот даже при том, что меняется мир и жизнь, экосистемы, в которых эти все наши животные и рыбы, которые к животным относятся, да? Они же животные, рыбы?
Ну, конечно.
Да, да, животные. Мы недавно с ребенком в третьем классе это все повторяли. Они меняются из-за того, что строятся плотины, меняется вот этот контур, где-то что-то пересыхает, наоборот. А как это влияет, влияет ли это как-то ощутимо на всю экосистему и исчезновение, сокращение видов на экосистему водоемов? И что, какие прогнозы вот с сегодняшнего дня на, там, не знаю, 20-30 лет? Они же уже, наверное, есть?
Ну как, безусловно, вся человеческая деятельность на водоемах приводит к сильнейшему воздействию на обитающих там рыб. Происходит коренная перестройка всего сообщества рыб, хотя и не только рыб. потому что там их кормовая база меняется, меняется система связей в экосистеме, меняются потоки вещества и энергии, то есть происходит кардинальные изменения, это принято называть термином антропогенная трансформация среды обитания. Ну, самый яркий пример – это там европейская часть страны, это массовое гидростроительство, сооружение плотин. Либо это для электростанций, как, например, Волжский каскад, ну, либо, например, водохранилище питьевого типа в московском регионе.
Да.
Вот все водохранилища, они придуманы для одной цели – снабжать мегаполис чистой водой. Это была основная идея строительства всех вот этих вот Клязьминского, Истринского, Можайского, Озернинского, Русского водохранилищ. Это все, чтобы в Москве было достаточно чистой пресной воды. Но это привело к полному изменению всей структуры рыбного населения. И то, что было в Москве-реке, ну, давайте так, после Великой Отечественной войны, и то, что мы имеем сейчас, это, ну, совершенно иной облик.
Но сейчас это, вот есть такое убеждение, иногда вот я рыбаков вижу, и в Ленинграде, я из Ленинграда, там в Санкт-Петербурге они стоят, и тоже все это сомнительно выглядело еще в конце 80-х, ну, в смысле, те, кто не стоит и не ловит, они говорят, что они там, котам только эту рыбу, и здесь тоже стоят рыбаки. Можно ли есть рыбу, которая выловлена здесь, в Москве, реке, или нет? И это катастрофическое изменение, оно, в смысле, ее стало мало, или она все равно есть, просто другая, эта рыба?
Ну, всего понемножку, я бы так сказал. Если по порядку говорить, что произошло, ну, допустим, с рыбами Москвы, реки, в пределах Москвы и ниже по течению до впадения в Оку. Ну, понятное дело, что сбросы были активны и сейчас продолжаются, хотим мы или не хотим. Что в основном? Это тяжелые металлы, это нефтепродукты и это бытовые стоки. Так как многие заводы, в общем, закрылись, сейчас промышленных стоков стало гораздо меньше, чем было, допустим, 70-е, 80-е годы, но, тем не менее, вот эти вот три группы загрязнителей, хотим, не хотим, они есть. И, соответственно, уровень содержания веществ-загрязнителей в рыбах Москвы-реки увеличивается от места впадения реки в черту города в Строгино. Давайте так назовем, в Строгино, условно говоря, чистая рыба. Ну, или, так сказать, ту, которую можно есть. Ну, а на выходе где-нибудь там в районе Беседнинского моста, там, в общем, дело хуже значительно. То есть содержание довольно высокое. Но при этом вовсе не означает, что численность резко упала. Ну, например, проводилась в 80-е годы специальная съемка состава москворецкой фауны, и были контрольные обловы, ну, давайте пресловутое место под Кремлем. Там стояло несколько таких плавучих ресторанов, и вот обловы проводились, и к цепям этих плавучих ресторанов привязывали сети, и уловы были совершенно невероятные. Там буквально центнерами попадала рыба, то есть ее было очень много. Но, к сожалению, видовой состав там был ограничен одним-двумя видами. Это какая-нибудь там плотва и лещ. Причем это были рыбы значительно там, даже на внешний вид, отвратительные. То есть у них была, например, шелушащаяся чешуя, не плотно прижатая к телу, а прямо оттопыренная такая. Есть такой термин «оплавленные плавники», то есть от хвоста кусочки там остаются. Большое количество уродств. Ну, например, есть такой термин «мопсы». Это когда обрубленная передняя часть головы, ну, вот как у мопсов, у собак.
То есть это анатомическое такое новое строение.
Да, то есть это нарушение развития, вот такие вот уроды ловились.
Так, смотрите, мы продолжим буквально после новостей середины часа. Я напоминаю, у нас в студии Кирилл Кузищин, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, профессор кафедры ихтиологии биологического факультета.
Хорош. хороший вопрос.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Кирилл Кузищин, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, профессор кафедры ихтиологии биологического факультета с нами сегодня. И мы говорим о том, мы оттолкнулись от того, что в Китае, ну, как бы заявили или признали о том, что рыба крупнейшая, пресноводная, исчезла, и нет ни одного экземпляра в неволе, и, видимо, вот мы сейчас поняли, что это поняли, потому что она давно не ловится. Вот. А скажите, пожалуйста, во-первых, есть ли какое-то, ну, международное, не знаю, реестр какой-то, в котором утверждается, что вот этот вид, например, на грани исчезновения, или этот вид исчез, или это все-таки локальные, национальные какие-то реестры, ведутся ли они, и еще кого мы сейчас можем потерять, и кого мы потеряли вот за последнее время?
Ну, да, тут что можно сказать? Во-первых, есть список редких исчезающих видов животных и растений. Есть такой Международный союз охраны природы, он по-латински имеет аббревиатуру IUCN, International Union Conservation of Nature, или МСОП, Международный союз охраны природы. И есть национальные системы мониторинга редких исчезающих видов. Это то, что называется «Красная книга».
У нас это называется «Красная
книга». У нас эта «Красная книга» есть, ответственная учреждение, заведение Красной книги, это Министерство природных ресурсов российской.
Говорят, 20 лет она не обновлялась.
Ну, я волею судеб вхожу в комиссию, которая ведет Красную книгу. Действительно, последнее издание Красной книги было в 2001 году у нас в стране. Угу. И согласно закону, нашему федеральному закону, каждые 10 лет должно происходить обновление Красной книги, корректировка списков животных и растений, которые включаются в Красную книгу. Ну вот на дворе 2019 год, и мы только завершаем подготовку к этому изданию, которое должно было бы быть там, 8
году.
Лет назад, ну в 11-м формально.
А почему так происходит? Вы же как член знаете, в чем
да,
проблема?
Да, проблемы тут есть. Кстати говоря, вот с рыбами, за которыми там я наряду с другими учеными отвечаю, проблем относительно меньше, гораздо больше проблем с млекопитающими, например, и птицами, потому что, как ни странно, не все виды исчезают, некоторые умудряются приспосабливаться как-то, выживать, и поэтому
в
Красной книге, я хотел вот тут добавить, есть система критериев. Там есть категории, там первая категория, вторая, третья, там до четвертой, и подразделения есть. Эти категории, ну, скажем так, угрозы. Первая категория на грани вымирания или уже вымершей. Вторая категория, там, резко сокращающаяся в численности, там, под угрозой и так далее. Ну, и есть вот эти вот категории. Поэтому каждый раз при подготовке новой редакции Красной книги эти категории надо обновлять. А как их можно обновить, это только на основе каких-то объективных данных, то есть научных исследований.
Да.
Опять же, согласно федеральному закону, за каждым объектом Красной книги должен производиться мониторинг состояния этого вида.
Конечно.
В силу ограниченности возможностей.
А у нас денег нет?
И денег нету, и людей иногда нету, вернее, и того, и другого не совсем. У нас нету объективной информации по целому ряду видов. Поэтому приходится прибегать к так называемым экспертным оценкам. Ну, это когда люди, которые занимаются этой проблемой, могут по каким-то косвенным данным, по отрывочным сведениям составить хоть какое-то представление. Ну, это не только у нас в стране, это по всему белому свету и по всему миру так называемый экспертный подход, он действует, ибо другого может и не быть, но даже вот на уровне такого, что называется предчувствие, там можно составить вот эти вот самые списки и определить категории. То есть, отвечая на вас, на ваш вопрос, да, ну, не организовано, но, по крайней мере, есть понятие и представление о том, что надо следить, угу. Надо за этим наблюдать, предпринимать меры,
И надо бы побольше финансировать эту сферу.
Ну да, ну, примеры с амурскими тиграми или там леопардами дальневосточными, он очень яркий, потому что там путем усилий удалось эту проблему поставить в правильном направлении, она решается. Давайте назовем это так. Ну, на все, конечно, вот этого хотелось бы видеть. Может быть, надеюсь, когда-нибудь это и будет, что мы начнем исключать из Красной книги каких-нибудь животных. Не потому, что они исчезли, а потому, что они восстановили свою численность. Я бы это очень хотел видеть. Но, к сожалению, пока примеры отрицательные. Вот когда мы заговорили о китайском сифурусе, но есть и другой пример осетровых рыб, который, скорее всего, вернее, вид осетровых рыб, который, скорее всего, исчез. В бассейне Аральского моря, в Аральское море впадают две реки, Амударья и Сырдарья, и в этих реках обитают удивительные эндемичные виды осетровых, лопатоносы. Их всего лишь три вида. Они очень близкие родственники осетров, но отличаются таким вот курьезным внешним видом. У них уплощенная голова, напоминающая лопату. Да. И в Амударье обитают два вида, большой и малый амударинский лопатонос. А в Сырдарье обитал малый сырдаринский лопатонос. Это маленькая рыбка длиной примерно 20 сантиметров. Вот представьте себе такой осетрик маленький, и как будто игрушечный, там моделька плавает. Ну вот, к сожалению, где-то, если я не ошибаюсь, с конца 60-х годов, то есть больше 50 лет, нет ни одного сообщения о поимке этой рыбы. И даже целевые усилия найти хоть что-то, они, к сожалению, ничем не закончились. Поэтому, ну, бытует такое представление, что этот вид уже вымер, и его больше не существует на нашей планете.
Я полезла смотреть, простите, пожалуйста, я еще со школы помню, что как пересыхало это Аральское море, а это было очень давно, это были 90-е годы, конец 90-х. Я пошла сейчас на Яндекс.Карты посмотреть, что сейчас из себя Аральское море представляет. И я вижу, что Амударья и Сырдарья еще, да, впадает в что-то подобное, которое, наверное, можно, оно называется Малое Аральское море. А вторая река упирается, то есть,
ну, исчезает
Западное Аральское море, да, оно не, ну, подпитывается, наверное, чем-то, но оно же, и у меня вопрос, там же была когда-то рыба, и что, сейчас оно полностью высохнет, а там тогда, получается, все исчезнет, да? Так или нет? Или какие-то усилия предпринимаются? Что в этой сфере делается? Или хотя бы рядом озер какие-то выкапываются, чтобы там что-то сохранить, нет?
Ну, да. К сожалению, исчезновение Аральского моря – это очень крупная экологическая катастрофа, трагедия. Климат даже поменялся региону, он стал более континентальным, среднеазиатского. Правда, так сказать, мы начали с лопатоносов. К лопатоносам Аральское море, исчезновение Аральского моря, не есть причина их исчезновения. Они в море в не выходили, они были пресноводными, да.
А их выловили? Почему тогда они исчезли?
Трудно сказать. Вот как-то вот с лопатоносами эта рыба в значительной степени загадочная, потому что даже большой амударьинский лопатонос, ну, он в длину достигал, наверное, сантиметров 60-70, может быть, но съедобной части там было очень мало.
А продолжительность жизни связана с размером? Сразу вопрос.
Ну, это и да, и нет, потому что виды созданы природой с разным возрастом. Например, есть рыбы, обитающие в Тихом океане, это родственники морских окуней, они до 180 лет живут. Но в длину они совсем не метры, там они в длину 60-70 сантиметров, они просто тугорослые. А осетры, ну вот они такими там живут, там белуга, да, там 100-120 лет, но она большая. А есть крупные рыбы, которые живут недолго. Ну, например, обыкновенный сом.
А сколько он
живет? Он может достигать по литературным источникам 300 килограмм, но чаще ловится 100 килограмм, а продолжительность жизни всего 30-35 лет. То есть это,
ну, по сравнению с сетрами вообще
со сетрами мало. Гораздо меньше, да. То есть это довольно сложный вопрос, кто сколько живет и каких размеров.
Вот эти лопатоносы, они, во-первых, они описаны ли, и они внесены ли, например, в Красную книгу или нет? Если вы говорите, что он вообще, возможно, исчез, но это, бумаги нет еще на столе с печатью, с круглой, нет?
Ну, как, когда у нас был Советский Союз, то малые амударинские, сардаринские лопатоносы, они были в красных книгах. Угу. Но с развалом Советского Союза, что там с ними происходит, дело загадочное. В общем, никаких...
Никто не следит.
Ну, да, можно так сказать, что...
А вы как эксперт, член экспертного совета, да, по Красной книге, или как это называется, ваша должность, вы можете ставить вопрос, кто формулирует эту повестку просто вот по рыбам? Вот вы говорите, а есть лопатоносы, мы не знаем, там сейчас они... Выделите финансирование, мы будем исследовать этот вопрос. Или как это устроено? Мне просто любопытно.
На территории современной России лопатоносов нет. Это Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан.
А, да, мы про Советский Союз уже говорим.
Я говорил про Советский Союз. А на территории России там другие виды заключены в Красную книгу. И поэтому, да, сейчас там разные подходы. Ну, например, в былые времена, когда красные книги только составлялись, вносились целиком виды. А сейчас вносятся популяции. Ну, например, азовская белуга в Красной книге, а каспийская белуга не в Красной книге, потому что в Азовском море с ней действительно беда. Когда-то белуга для нереста заходила в Дон и в Кубань. И других крупных рек в бассейне Азовского моря, больше сказать, и нету. Ну, да. Немножко там Ея и другие, но это не осетровые реки. Из-за гидростроительства, из-за, опять же, человеческой деятельности места обитания схлопнулись, сильный пресс вылова, поэтому посчитали целесообразным всю белугу бассейна Азовского моря внести в Красную книгу. То есть любой вылов запрещен.
А Каспийскую можно?
А Каспийскую, с ней ситуация получше. Там ничего хорошего, но, по крайней мере, ее ловят хотя бы для искусственного воспроизводства. То есть, как вот я рассказывал, поймать, взять икру аккуратненько и выпустить обратно. Вот, Каспийскую ловят именно в первую очередь и... Там, можно сказать, только для искусственного воспроизводства. Другие же объекты, ну, тут по всей стране-то много. Здесь и лососевые рыбы, и некоторые карповые рыбы, и окуневые есть в Красной книге. Ну да, составляются списки. Опять же, в основном на основании вылова. Другого способа... К сожалению.
А не промысловые рыбы, как мы, мы никак за ними не следим?
Как же, конечно, следим.
А тогда вылов только научный, получается?
Есть другой, не только же промысловый лов. Сейчас активно развивается спортивное рыболовство, в том числе по принципу «поймал и отпусти». И кое-где как раз спортивное рыболовство сыграло, что говорить, отрицательную роль. Это в целом ряде регионов Сибири стали очень здорово вылавливать такого знаменитого представителя. Нет, таймень. Это крупная лососевая рыба до 50 килограмм, живет в реке, хищник. Курьезный момент в том, что промысловыми орудиями лова, там, сетями, неводами, таймень поймать очень трудно. Он живет в горных реках, избегает этих орудий, а вот на спортивную снасть поймать его достаточно легко. И поэтому произошел период, где в ряде мест, участков, где, ну, скажем так, городская застройка, населенные пункты, таймени очень быстро выловили обычным спиннингом. Поэтому такой способ оценки тоже есть, так как, опять же, раз за Красную книгу отвечает Министерство природных ресурсов, есть региональное управление Росприроднадзора, и вот сбор таких сведений тоже входит в компетенцию региональных управлений. Поэтому это есть, ну, центральное головное учреждение, его отделение, информация стекается. И есть вот такая вот система сбора данных, чтобы на этом основании принимать какие-то решения.
А рыбаков, вот этих, которые спортивной рыбалкой занимаются, их обязывают какую-то докладную записку потом писать о том, что, сколько они поймали? То есть вот человек, который этим занимается, японский турист, рыбак, который Япония там впереди планеты всей, они как-то отчитываются, или это добрая воля и только та информация, которую люди сами догадались передать
Минприроды? Ну, и да, и нет. Потому что, согласно правилам спортивного любительского рыболовства, рыболов не обязан никуда докладывать о своих уловах. Есть определенные ограничения по снастям, по величине.
Да.
Ну, кстати говоря, социальные сети. Сейчас же тотальный способ самопиара, когда доходит до абсолютного, там, ну, на мой взгляд, не укладывается в голове, когда люди ловят краснокнижный объект и с ним фотографируются, выкладывают в социальные сети. То есть это... Пожалуйста, можно прям сразу применять и штрафы, и даже там административные, уголовные наказания для тех, кто это делает. Но люди почему-то этого там даже не гордятся этим. Не боятся, гордятся. Хотя это чистое браконьерство, нарушение закона. Но если вы действительно говорите, впереди планеты всей, там, правда, не японцы, это можно привести в пример Соединенные Штаты и Канаду. У них довольно хорошо развита система спортивной рыбалки, особенно по Тихоокеанскому побережью и лососевых рыб. Там, в общем, есть система такого мониторинга, люди там получают эту именную лицензию для лова, и они там заполняют определенный граф, потом сдают, и местные там, ну, аналоги нашего рыбнадзора такую информацию собирают. Но там немножко другая система, там, как правило, люди приезжают на то, что у нас называется туристической базой, и там
их,
это...
их видно сразу,
там,
да?
Их, в общем, видно.
Дикарями никто не видит.
А в Канаде этим занимается, в общем-то, полиция. Это канадская конная полиция, в том числе одной из ее обязанностей – это досматривать за ловлей рыбы. Ну, например, канадский настоящий полицейский, не рыбнадзор, как у нас, а вот как у нас, допустим, милиционер подходит, может досмотреть ваши снасти, и если, допустим, у вас крючки с незаломленными бородками, он имеет право конфисковать снасти и оштрафовать вас. Ну, то есть это у них такая вот система, и действительно у них вот это вот сообщение о величине уловов есть, но с другой стороны, в той же самой, в самих Соединенных Штатах, на Аляске или там на западном побережье можно выйти в море, ловить тех же самых лососей в море и никому никуда ни о чем не сообщать. Только, там, не нарушать величину вылова, условно говоря.
Смотрите, у нас уже конец нашего времени наступает, и я напомню нашим слушателям, СМС-портал, можете пользоваться возможностью задавать письменно ваши вопросы через СМС, либо через Телеграм. СМС-номер диктую +7 925 88 88 94 8, и Телеграм латинскими буквами говорит МСК-бот в одно слово. Русский инженер пишет, принцип поймал... запасти. Ну, это такая шутка на тему «поймал, отпусти». Алекс, расскажите про рыбу калугу. Какова популяция? Есть такая рыба?
Есть, конечно. Да, действительно, почему-то в последнее время это прошло по многим средствам массовой информации. Калуга – крупная пресноводная рыба. Она у нас на территории нашей страны обитает в бассейне Амура. Внешне она похожа на белугу. Это осетровая рыба. По сообщениям, в былые времена достигала массы 800-900 килограмм. В отличие от белуги, она не выходила в море, она выходила, ну, только в лиман Амура, где солоноватые воды. Так же, как и белуга, так же, как и китайский псифурус, калуга – хищник, и в летнее время она питается тихоокеанскими лососями, ну, китой, горбушей. В весеннее время она питается корюшкой, которая заходит в Амур.
Да.
Да. И она, у нее прекрасное, ценнейшее мясо осетровых рыб. Это настоящая осетровая рыба с черной икрой. И как раз калуга воспроизводится в основном за счет естественного воспроизводства. На Амуре у нас плотин нету, ее нерестилища сохранились. К сожалению, численность падает из-за того же самого браконьерского лова. Ну, не в лучшем состоянии, но это наряду с другими осетровыми рыбами наша ценнейшая
биоресурс. А в новостях какая повестка была? Вы говорите, что по новостным порталам прошло название этой рыбы, а в связи с чем? Какая-то новость была?
Я даже не знаю, откуда это пошло, но там лейтмотив был такой. Калуга – это не только город, но еще и рыба.
А, все понятно. Вот. Да-да-да.
Правда, там много неверной информации, что якобы она обитает и в Волге, и где бы то ни было. Вот я здесь хочу уточнить. Нет, Калуга – это только бассейн Амура.
Понятно, да, спасибо большое.
На Дальнем Востоке.
На Дальнем Востоке. Так, Григорий из СПБ шлет нам уже фотографии сига из Невы, которого, угу. которого он поймал. В Неве есть сиги, да? Это так, есть. На самом деле, китайский. Веслонос вымер, Калуга в Амуре, Изея есть пока, но мало. Пресноводные гиганты исчезают, пишет русский инженер. Вообще, гиганты, гигантские виды, я тут беседовала не так давно с биологом, он рассказывал, я его спрашивала, почему дубовых рощ там мало в среднем пласте. Он говорит, что одна из версий, почему, кроме того, что дубом топили печи, что исчезли крупные копытные вот эти всякие яки, или кто там...
Туры.
Туры, да, они исчезли, они были переносчиками этих желудей, видимо, и, в общем, они были поспособствовали распространению этих деревьев, этого вида деревьев, а сейчас только вот там вручную высаживать. И это, ну, никто не знает точного ответа, но это одна из версий. И вот вымирание, такое исчезновение гигантов из водоемов речных, озерных вот этих вот наших, оно что, может что-то влечь такое, что мы увидим глазом, или это все подводные истории, мы так не почувствуем, ну, кроме как на промысловых рыбах?
Ну, исчезновение гигантов, оно просто, это мясо. Люди хотят много мяса, деликатесного, особенно если еще это запретное, то запретный плод сладок, хотя во многих случаях запрещенный объект вовсе не деликатесный бывает, ну, тем не менее, есть такое поверье. Конечно, сдвиг в экосистемах будет, место крупных, там, ценных, условно говоря, рыб, как правило, замещается мелкими, малоценными. Увы и ах, всюду это так.
Всюду.
Ну, практически да. Почему малоценные и мелкие и малоценные зачастую ставятся знак равенства, хотя там ценность дела относительная. Ну, что уж делать, так выходит. Как, например, произошло в Каспии. Место осетров и еще очень важно отметить сельдей каспийских, знаменитый залом, это же каспийская сельдь, она же резко упала в численности, заняла мелкая тюлька, ну, мы ее знаем под названием килька, килька в томате, да. То есть вся эта кормовая база стала использоваться другими рыбами, ну, кильку мы ловим, но ценность кильки и осетра, конечно, несопоставима.
Стало мало рябушки, Эстония и Псков ввели квоты и следят за выловом друг друга по GPS на судах. Эти псковские нам из псковских земель, значит, докладывает. А что с нашими, это эндемики, вот эти вот омуль, муксун, это только у нас в Сибири, да, эти рыбы живут или еще они где-то есть? Слышали ли мы о том, что их тоже ограничивают, их вылов, потому что их становится меньше, это правда или нет данных?
Ну, сиговые рыбы – это особая группа, это арктические виды, они обитают в бассейне Северного Ледовитого океана. Здесь несколько видов, да, действительно, ну, обыкновенный сиг, он широко распространен, ледовито-морский или арктический омуль, нельма, муксун, чир. Это одни из наиболее ценных. Это рыбы, которые действительно обитают на территории Евразии, то есть в нашей стране. В Северной Америке они тоже есть, сиги, но другие виды. И да, во многих местах численность сиговых падает. Ну, например, в бассейне Западной Сибири, вернее, на территории Западной Сибири, в Обском бассейне. Но пока что во многих местах промысел есть, и это рыбы... как были, так и остаются очень ценными.
Ну, знаете об этом теперь, когда будете покупать в следующий раз, это я уже слушателям говорю. Спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня был Кирилл Кузищин, профессор Московского университета имени Ломоносова и профессор кафедры ихтиологии биологического факультета. До новых встреч, спасибо.